Если то, что мы только что пели, верно, тогда мы можем быть благодарны. И это верно. Мы должны только распознать наше счастье. Мы должны осознать, что с Божьей стороны на самом деле все произошло. Большего Бог не может сделать, чем Он сделал. Он все сделал. На кресте наш Господь возгласил: «Совершилось!» Больше было невозможно. Обвинительное письмо разорвано. Грех прощен. Весь ущерб возмещен. Сейчас дело зависит только от нас. Примем ли мы это с благодарностью? И затем также, что мы с этим сделаем? Чтобы мы это хранили, сохраняли то, что Бог даровал нам, чтобы мы это изложили, могли изложить и передать дальше. Именно мы, как дети Божьи, должны бодрствовать, быть внимательными, потому что враг хочет причинить нам вред. Он хочет удержать нас. Он хочет даже, чтобы мы стали друг для друга не благословением. Но Бог хочет благословить, чтобы мы могли быть благословением. И тогда необходимо мысли и слова иметь под контролем. Как мы когда-то уже читали, что все тело, каждый член тела освещается светом Божьим. И так подчиняется Слову Божьему. Только тогда, когда мы подчинимся Богу, враг со своей силой будет подчиняться нам. К нам ведь он не имеет абсолютно никакого уважения и абсолютно никакого почтения. Но к Богу он должен иметь уважение и почтение. И если мы подчинимся Богу, тогда враг вынужден поневоле подчиняться нам. Поэтому Господь уже в то время сказал: «Я даю вам власть или полномочия над всей силой врага». Почему Он мог это сказать? Потому что Он всю вражескую силу должен был победить и также победил. Он нам этим только даровал власть над уже побежденным врагом, по милости. Также и это я уже когда-то говорил здесь. При таких собраниях мы должны все быть внимательны. Враг будет любым способом хотеть нарушить атмосферу. Давайте, пожалуйста, будем обращать внимание, чтобы ему не удалось в нас или через нас что-то сделать. Мы ведь здесь для того, чтобы встретиться с Господом, чтобы пережить Бога. И я уверен, что мы еще некоторые совершенно мощные часы будем иметь. Но речь идет не только о поучении, речь идет о том, чтобы каждый в отдельности свое место в Царстве Божьем нашел, занял свою позицию во Христе и распознал, чем мы стали по милости. Мы ведь говорим в основном о послании последнего времени, но нельзя, чтобы это было учением или поучением, это должно стать реальностью. Также и это мы должны осознавать, что Бог преследует смысл и цель в том, что Он сделал. Итак, пусть лежащие перед нами дни еще послужат для того, чтобы мы глубже проникли в то, что Бог приготовил для нас. Давайте сегодня утром перейдем к особенному рассмотрению слова. Вы ведь знаете, мы должны позволить Слову Христову обильно жить посреди нас, и это мы также хотим и делать. Для начала я прочитаю, хорошо ли вам всем слышно? У меня такое впечатление, что я в мертвом углу. Для начала я прочитаю из Иеремии 31 главы, со стиха 33, слово, которое брат Купфер вчера вечером так быстро нашел. Иеремия 31, стих, да, со стиха 33. «Но вот в чем будет состоять завет, который я заключу с домом Израиля по прошествии этого времени. Так гласит изречение Господа. Я вложу закон мой во внутренность их и напишу его в сердце их, и буду тогда их Богом, а они будут моим народом. Тогда никому больше не нужно будет давать поучение товарищу своему и брату своему и упрекать его: научись познанию Господа, ибо все они будут знать меня, как малые, так и большие, так гласит изречение Господа. Ибо я прощу им вину их и не вспомню больше греха их». Чудесное слово, которое сбылось, когда Бог во Христе заключил Новый Завет. Он хотел быть нашим Богом и стал нашим Богом. Богом Он был уже всегда, но сейчас Он хотел стать нашим Богом, моим Богом, твоим Богом. Вы знаете же разницу. О Боге говорит каждый, но это личное отношение Бог установил с нами во Христе, потому что Он во Христе лично стал человеком. И дело идет об этом личном отношении с Богом, которое мы, как сыновья и дочери, получили. Сыну не нужно сперва устанавливать свои отношения с отцом. Они существуют с самого начала, через рождение они существуют. Точно так же должны наши отношения с нашим Небесным Отцом существовать. Если мы были рождены от Бога, тогда необходима только искра, которая, зародыш слова, который был вложен в нас, достигнет и коснется, чтобы новая жизнь могла появиться. И когда это произойдет, в тот момент также и мы можем воскликнуть: «Наш Отец!» Не просто Отец, но «Наш Отец!» «Мой Отец!» Личное отношение с Богом было установлено, потому что Бог себя лично в человеческом образе как Спаситель открыл. И так мы были сделаны сыновьями и дочерями Божьими. И так не нужно одному учить другого об этом. Бог заранее дал нам поучение. И через завет Он сделал реальностью то, что Он обетовал. Сегодня я хочу прочитать целый ряд библейских мест, чтобы показать нам, как по-разному также и в Библии определенные понятия говорятся и затем показать нам, как они через милость и помощь Божью могут быть правильно упорядочены и также должны быть упорядочены. Я начну при этом со второго послания Петра, 3 главы, и для тех, которые особенно ожидают того, чтобы была занята позиция относительно вопросов по посланию, вы также все придете к своему праву. Но для начала мы хотим иметь рассмотрение слова, и затем мы подойдем к посланию для нашего времени. У нас будут вопросы и ответы обо всем, что имеет значение. 2 Петра, глава 3, здесь мы прочитаем со стиха 14. «Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь быть найденными перед Ним незапятнанными и неповинными в мире», то есть покоя. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и наш возлюбленный брат Павел написал вам по данной ему мудрости. Так оно и во всех его письмах, когда он говорит в них об этих вещах. В них, однако, находится нечто труднопонятное, что незнающие и неутвержденные извращают к своей собственной погибели, как они делают это и с остальными писаниями. А так как вы знаете это наперед, возлюбленные, то будьте настороже, чтобы вы не были увлечены заблуждением бессовестных людей и не были выброшены из вашего собственного твердого состояния веры. Но намного более возрастайте в милости и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему принадлежит слава как теперь, так и в день вечности. Какое чудесное слово увещевание! Апостолы были также пастухами, и как пастухи они несли благополучие общины на своем сердце. Нет такого мужа Божьего, который в Царстве Божьем был бы поставлен с каким-то служением, который не нес бы заботы, который не нес бы на своем сердце нужды, бремени за всю общину. В другом месте ведь Петр пишет, что мы должны не господствовать, но служить тем даром, который Бог нам дал. Это делали все мужи Божьи. И в этом показывает себя, был ли какой-то человек послан Богом или нет. В одни Соломона эта Божья любовь была совершенно открыто показана в земном примере. Тогда две женщины хотели заявить свои права на одного ребенка. Обе говорили: «Ребенок принадлежит мне». И затем позвали Соломона, и он должен был произнести приговор, какой женщине должен бы принадлежать ребенок. Вы ведь знаете всю эту историю. Он садится и говорит: «Принесите мне большой меч». Прекрасное правосудие. «Принесите мне большой меч». И затем он говорит: «Сейчас я разделю этого ребенка на две части, и каждая из женщин получит половину». И та женщина, которая была матерью, закричала изо всех сил: «Нет, нет, отдай ребенка этой женщине, но не разделяй его. И Соломону было просто принять решение. Он мог сказать: «Это мать». Эта женщина с сердечным криком, которая не хотела, чтобы ребенок был разделен. «Это мать». Другая сказала: «Раздели его». Дело прояснилось. Сегодня есть много таких, которые хотят разделить. Всегда хотят разделить, всегда хотят разделить. Которые всегда хотят разлучить, расколоть. И это такие, которые не страдали в родовых муках. Которые пришли позже, уселись в готовое гнездо, чтобы впоследствии его загадить. Мужи Божьи, которые были предназначены для того, чтобы нести Божий посев, чтобы дети Божьи были рождены, как роса от утренней зари, они приходят не для того, чтобы разделить, расколоть. Они приходят, чтобы построить. Они приходят, чтобы сблизить, утешить и так далее. Но сейчас мы перейдем к очень трудной части. К очень трудной части. Мы противопоставим некоторые вещи друг другу. Мы начнем с Луки 2 главы, с известного слова, которое в последние дни особенным образом выделяется. Луки, глава 2, стих 14. Здесь написано: «Слава Богу в небесных высотах! И мир на земле, и людям благоволение». Другой перевод. Для начала слово «мир». Мы еще поговорим о других понятиях, но здесь речь идет о мире. Кто читает это слово, тот мог бы представить себе, что с того момента больше не будет никаких войн. Все будет снова в порядке, повсюду радость и мир во всей стране, да, на земле. Ибо так написано: «Слава Богу в небесных высотах и мир на земле и людям благоволение». Я прочитаю из Откровения, глава 6, стихи 3 и 4. Откровение, глава 6, стихи 3 и 4. «Когда Агнец вскрыл вторую печать, то я услышал второе живое существо, зовущее: „Подойди“. Тогда явился другой конь, огненно-красный, и сидящему над нем дано было отнять мир с земли, чтобы они убивали друг друга. И дан был ему большой меч». И то, и другое написано в Библии. Мир на земле и людям благоволение. И точно так же написано, что мир был отнят с земли, и что люди друг друга убивали. Неверующий человек читает Библию и сходит с ума, и спрашивает себя: «Да, Боже мой, что это должно здесь быть?» Мы должны различать, о каком мире идет речь. О земном мире или о Божьем мире? О мире, который находится в сердце, или о мире, который будет только провозглашен? Я читаю намеренно. Я прочитаю намеренно целый ряд таких мест, которые кажутся противоречащими друг другу, только для того, чтобы нам показать, что мы должны быть духовно мыслящими, чтобы мы могли все упорядочить по-божьи. Поэтому Павел пишет, естественный человек не воспринимает духовных вещей, они для него являются глупостью. Все кажется ему полным противоречием, и в конце он говорит, это же парадокс, что я еще должен с этим начинать? Духовно мыслящий имеет тогда милость от Бога, чтобы упорядочить, распознать, о чем говорится сейчас здесь и о чем идет речь там. Все в свое время, все на своем месте. В Исаии, глава 9, стих 6, написано знакомое слово, которое было дано с возвещением нашего Господа, когда Он должен был стать человеком. Исаия, глава 9, здесь написано в стихе 6. Владычество его будет далеко распространено, и миру не будет конца над троном Давида и в царстве его, ибо он укрепит и поддержит их правом и справедливостью отныне и до вечности. Ревность Господа воинств сделает это. Мне особенно идет здесь речь о первой части. Владычество его будет далеко распространено, и миру не будет конца над троном Давида. Замечаете, о чем здесь идет речь? Трон Давида. Это мы уже вчера упоминали. Это царский трон, когда Господь, как сын Давида, начнет царствовать, тогда, конечно, будет мир на всей земле. Что мы здесь недавно говорили? Во многих ветхозаветных пророчествах первое и второе пришествие Христа и то, что с ними во взаимосвязи происходит, говорится на одном дыхании. И так нужно различать, о чем идет речь, и мы должны распознать, в какое время то, что мы читаем, к какому времени оно относится. Если бы мы рассчитывали на то, что уже при первом пришествии Христа должен быть мир на земле, и Агнец и Лев будут пастись вместе, тогда мы неправильно распределили это дело. Давайте прочитаем еще раз из Луки 2 глава, точнее 1 глава, из молитвы Захарии. Луки 1 глава со стиха 79. «Чтобы дать свет тем, которые сидят во тьме и в тени смерти, и направить ноги наши на путь мира». Мы могли бы открыть много мест Писания, в которых написано о мире, который Бог соделал с нами. Речь идет о завете мира, который Бог заключил с нами. И это начинается с внутреннего мира, с мира души, в тебе и во мне, прежде чем сможет быть мир на всей земле. Мы прочитаем дальше из Даниила, глава 9. Даниил, глава 9, стих 26. Здесь снова делается высказывание, которое с тем, что было возвещено о мире, находится в кажущемся противоречии. Даниил, глава 9, стих 26. «И после 62 годовых недель помазанник будет убит, без судебного решения или приговора. А город вместе со святилищем разрушит боевой народ князя, который придет, конец которого придет от штормового потопа. И до конца будет война, и твердо решенные опустошения, как гласило возвещение «Мир на земле и людям благоволение». И миру не будет конца над троном Давида. Здесь написано «И до конца будет война, твердо решенные опустошения». И затем мы подойдем еще к слову, которое Павел написал в 1 Фессалоникийцам 5. Нам всем хорошо знакомо, нам не нужно зачитывать. Стихи 2 и 3. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их погибель. Давайте возьмем слова Иисуса из Матфея 24 главы. «И будут войны, и военные крики, голод, дорогие времена» и так далее. Мы видим, что это должно быть правильно упорядочено. Иисус принес мир вблизи стоящим и стоящим вдали. Мир с Богом, не земной мир. Также и этот еще придет, но еще не настал. Эпоха тысячелетнего царства ведь лежит еще перед нами, но мы живем в таком отрезке времени, в котором мы нашли мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. И можем петь, когда мир с Богом пронизывает мою душу, тогда ликует и радуется сердце. Мы различаем сферу земную от сферы духовной, человеческое от Божьего, и замечаем совершенно точно, к чему относится одно или другое место Библии. Мы еще подойдем к некоторым вещам, которые существенно будут труднее. Давайте прочитаем Луки, глава 12. Луки, глава 12. Здесь мы читаем со стиха 51. Луки, глава 12, со стиха 51. «Думаете вы, что я пришел принести мир на землю? Нет, говорю я вам, но разделение». О, что это должно быть? Для этого ведь Господь не должен был приходить. Разделение и без Него достаточно. И без Него. Для этого Он точно не должен был приходить. Но здесь так написано. «Думаете вы, что я пришел принести мир на землю? Нет, говорю я вам, но разделение. Ибо отныне будут пятеро, живущие в одном доме, разделены. Трое будут против двоих и двое против троих. Отец против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови, и так далее. У пророка Михея в 7 главе все было сказано заранее. Да, как мы должны это сейчас распределить? Мир на земле и людям благоволение. Он есть наш мир, его имя даже гласит. Чудный советник, вечный отец, князь мира. И этот князь мира говорит: «Не думайте, что я пришел, чтобы принести мир, но намного больше разлад, я вам говорю». Как возникает разлад? когда двое против троих или трое против двоих. Если двое приняли решение за Господа, а трое нет, верно это? Тогда это начинается. Тогда в доме театр. Если весь дом спасен, тогда благо этому дому, но это не всегда так. И так может случиться, что некоторые в доме будут спасены, а другие нет. Да, и это случается раз за разом, говорит брат Рус. И что тогда? Тогда дела семейные плохи. Тогда больше нету взаимопонимания. Тогда люди становятся друг другу чужими. И тогда доходит до того, что один становится другому незнакомцем, и один может посмотреть на другого и задать себе вопрос, подходим ли мы вообще друг другу? Являемся ли мы одной семьей? По-земному – да. Но сейчас двое или трое, чтобы и дальше продолжать рассматривать этот пример, духовно вышли из этой земной семьи и были поставлены в Божью семью. И уже другие не понимают их. Оставшиеся неверующими говорят, «Да, вам обязательно ходить на собрание? Это так необходимо? Вы ведь и здесь можете служить Богу? Вы ведь знаете все эти аргументы». И уже одно приходит за другим. В доме разделение, которое принес Господь. Но это разделение возникло только потому, что некоторые там были, которые свою жизнь посвятили Господу. Было произведено разделение, разделяющая линия. Одни следуют за Господом, другие нет. И так больше нету совместного пути. Как написано у пророка Амоса в 3 главе, как могут двое идти друг с другом, если они не согласятся. Нужно быть согласными. Но то, что сегодня еще не существует, то уже завтра может существовать. Но мы можем очень хорошо различать и знать, как мы эти слова должны распределять. Это верно, что Господь пришел, чтобы принести мир. Мир тем, которые придут ко Христу, где Бог соделал мир с человечеством. Для верующего нет мнимого или показного мира, есть только настоящий мир с Богом. И настоящий мир с Богом был призван в существование там, где была удалена вражда, и разделяющая стена также была удалена. Там Бог соделал с нами мир. Человек, который принял в себя этот Божий мир, в том исполняется слово «и мир на земле в человеках Божьего благоволения». Так звучит именно настоящий и правильный перевод. Не просто в общем «и мир на земле, и людям благоволение». Они не заботятся ни о мире Божьем, ни о благоволении Божьем. И мир на земле в человеках Божьего благоволения. Аллилуйя! Это есть великая тайна. Люди, в которых Бог получил благоволение, они имеют мир с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Подойдем быстренько к другой теме, может быть, в том же направлении, но другой аспект. Михея, глава 4. Вы знаете ведь, мы живем в такое время, где во всем мире выдвигается лозунг «Мечи на орала» или «На плужные лемехи». Вы знаете это слово или это предложение? Его слышишь одинаково на Востоке и на Западе, во всем мире. Сейчас я прочитаю вам из Библии две противоположности. с которыми, пожалуй, неверующие не справятся. Михея, глава 4, стих 3. Здесь написано: «Тогда он будет судить между многими народами и совершать правосудие над могущественными народами, вплоть до самой отдаленной дали. И перекуют они мечи свои на лемехи, и острия копий своих на ножи виноделов. Никакой народ не поднимет больше меча против другого народа». В основном здесь идет речь о том, чтобы мы распознали взаимосвязь. Тогда, когда будет это тогда? Вы можете прочитать это в первых стихах. На какое время ссылается это слово? Это время еще не пришло. Я скажу вам скоро, в какое время мы живем. Давайте откроем Иоиля, глава 4, и тогда мы увидим, в какое время мы сейчас живем. Иоиля, глава 4, вы ведь знаете, одно из самых мощных слов Божьих находится здесь, в Иоиле. О излиянии Святого Духа здесь рассматриваются многие вещи. Иоиля, глава 4, стих 10. Здесь написано: «Перекуйте лемехи ваши на мечи и винодельные ножи ваши на острия копий. Трус да скажет: я герой». Мы больше не будем дальше читать. Вы ведь знаете взаимосвязи. Здесь написано: «Перекуйте лемехи ваши на мечи и винодельные ножи ваши на острия копий». Пророк Михей говорит как раз наоборот. Правильно? 100% наоборот. И что тогда правильно? И то, и другое. Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Аминь! И то, и другое верно. Все верно. Каждое слово Божье есть абсолютная истина. Но сейчас распределение, расстановка по порядку. Итак, кто читает Иоиля, глава 4, тот заметит, что речь идет о Дне Господнем, который придет на всю землю. День, какого еще не было. Тот заметит, что будет идти речь о последней битве, о решающем сражении в этой взаимосвязи. Вы можете со мной прочитать дальше. Иоиля, глава 4, мы прочитаем затем со стиха 11 дальше. «Спешите и приходите все языческие народы в округе и соберитесь вместе туда, Господи, дай спуститься воинам Твоим. Пусть народы двинутся и сойдут в долину Иосафата, ибо там я совершу суд над всеми языческими народами отовсюду». Я не хочу читать дальше, потому что если я буду читать дальше здесь следующий стих, тогда я сразу должен перейти к Откровению 14 главе, и здесь целый ряд мест Писания. «Приложите серп, ибо жатва созрела». Это Откровение 14. Там написано точно то же самое. Нет, все-таки я должен это сделать, чтобы вы знали, что это точь-в-точь там написано. Откровение, глава 14, здесь написано в стихе 16. Вы можете все прочитать 14-15, я прочитаю 16 стих. «Тогда сидящий на облаке пустил серп свой по земле, и земля была пожата». Тогда это уже довольно поздно. и вы можете прочитать, как это будет дальше. Мы можем, пожалуй, лучше всего установить это в главе 19, в стихе 19. Откровение 14, стих 19. Там речь как раз об этом. «Тогда ангел пустил серп свой по земле, пожал виноградную лозу земли и высыпал грозди в большое точило гнева Божия». Есть две жатвы. Есть жатва пшеницы, которая будет взята вверх в небесную житницу. И есть затем жатва тех, которые отвергли Бога, наказательный суд, который придет на все народы. Вы видите взаимосвязь. Мы вернемся к Иоиле, глава 4. В соединении с шестой печатью совершенно ясно. Здесь написано в стихе 15. «Солнце и луна темнеют, и звезды теряют блеск свой. Господь рыкает Сиона и гласит голосом своим из Иерусалима. Так что небо и земля содрогаются. Но Господь есть убежище для народа своего и твердая крепость для детей Израиля». Это тот день, в который Бог будет сражаться за Израиля. Мы могли бы сейчас пойти к Иезекииле 38 главе и привести и подключить много других мест Писания. Мне дело идет лишь о том, чтобы некоторые вещи подчеркнуть, чтобы показать нам, как это трудно для людей, когда они читают Божье Слово, правильно упорядочить эти вещи. И тогда удивляет ли это нас, если они читают ту же самую Библию, которую и мы читаем, и не распознают день и время, в котором мы живем? Ни послание, ни посланника, ни обетование, ни то, что Бог обещал. Почему? Просто потому, что это им не дано. Духовный взгляд получить в Слово и правильно распределить Писание и все привести в правильной взаимосвязи, в правильный отрезок времени. Кто, например, читает Евангелие, тот также должен различать, что для Израиля, что для общины. О чем идет речь здесь и о чем речь идет там, когда Господь говорит: «Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось в субботу или зимой». Тогда у меня совсем мало общего с этим делом. Это исполнилось в 70-м году по Рождестве Христовом, когда Тит сравнял с землей город. И Иосиф Флавий, один из историков того времени, он изложил в своих трудах, что никто из истинных верующих не остался в Иерусалиме, потому что Господь сказал им: когда вы увидите город, окруженный войсками, тогда бегите в горы Иудеи, и это они сделали в послушании голосу Господа. Ни один из истинных верующих не погиб, когда город сравняли с землей. Были люди, которые распознали на основании тех вещей, которые происходили вокруг них, сколько часов пробило. И они не вернулись в свои дома, чтобы забрать свое добро, но пустились в путь. Сейчас это точно так же. Кто же проинформирован о Божьих вещах, о том, что происходит? Только люди, которые слышали пророческое послание этого времени. Возможно, вы не всегда можете с этим согласиться, но все еще написано, что пророческое слово светит, как ясный свет, в темном месте. Это не слово какого-то евангелиста, который сегодня проповедует, а именно один евангелист говорит то, а другой это, и третий приходит совершенно другим толкованием, а четвертый всех трех выбрасывает за борт и проповедует свое, о чем идет речь. Не о собственном пророчестве. Дело идет о пророческом слове. многие приводили в действие дар пророчества и еще сегодня приводят и попирают ногами пророческое слово, исполняющееся перед нашими глазами. Сегодня мы находимся в пророческом отрезке времени. Сегодня не идет речь о частичном деле твоего и моего пророчества. Сегодня речь идет о совершенном пророчестве Слова Божьего, а именно о пророческом слове. Я встречал уже многих, и могу, к сожалению, себя самого включить в их число, которые через пророчество, пришедшее от людей, попали в огромные проблемы, должны были пройти через ужасные вещи в душе, духе и теле. Но я еще никого не встречал, кому повредило бы слышать пророческое слово. Наоборот, им была оказана помощь от Бога. И поэтому мы придаем огромную ценность пророческому слову. И если вы прочитаете в Откровении 19 главе, там написано о духе пророчества и о свидетельстве Иисуса Христа. И свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества. Дух – не дар пророчества. Дух пророчества – это огромная разница. Мы приходим из того, что отчасти, в то, что совершенно. Даже в служении брата Бранхама мы замечаем, мы чувствуем ведь это, как это шло от ясности к ясности, от познания к познанию, от озарения к озарению. Также и он эти вещи мог принести только так, как они показывались и открывались ему от Бога. Вы ведь знаете, также и в этом Бог так заранее позаботился, как никакой человек не подумал бы, что знал я о спасительном совете Божьем, что знал я обо всем том, что сегодня происходит в году 1955-м. Что я мог тогда знать? Что я мог знать в 1958-м, когда я внезапно в среду подошел к двум этим братьям, Клео и Джину, и сказал: «Я вижу, что между Бранхамом и всеми другими евангелистами есть большая разница. Могли бы вы мне присылать его проповеди?» И так это началось. Итак, кто позаботился заранее? Кто внезапно вложил решение в сердце? Почему я должен был это высказать? С того времени я получал все проповеди. Я мог возрастать с ними. Я не где-то запрыгнул, но духовно в Царстве Божьем шел вместе, возрастал вместе. Через 3-4 недели после того, как проповедь произносилась, она здесь оказывалась в Крефельде, и я ее не один раз, а много раз слушал. И сейчас мы подойдем еще к одному пункту, который я коротко хочу упомянуть. Многие из тех, которые заявляют, что они проповедуют послание часа, в моем присутствии не проповедовали бы то, что они проповедуют. Я слишком хорошо знаю две вещи – Библию и проповеди брата Бранхама. Как многое приписывается брату Бранхаму, как многое толкуется, что вообще не имеет отношения к Бранхаму. И множество народа прекрасно прислушивается, когда говорится: «Это что-то, что брат Франк еще не обнародовал». И тогда это притягивает. Это такая приманка. Вы можете представить себе, сделайте какую-нибудь вещь таинственной, красиво упакуйте ее в рождественскую бумагу, и тогда вы хорошо можете ее продать. Есть много болтунов и мошенников, которые о Божьем призвании и ответственности вообще еще ничего не слышали, не говоря о том, чтобы их почувствовать или иметь о них понятие. Но это просто должно так быть, потому что это принадлежит к течению последнего времени. Я верю, что Бог даровал нам милость, и это не от нас, но потому что Он бодрствует над Своим Словом и также над Своим народом, который Его Слово принял. Он не позволяет впасть нам из заблуждения в заблуждение, но ведет нас от ясности к ясности. Но также и это всегда будет верно, что люди, которые оставляют прямой путь, они идут по пути Валаама. Другого пути им не остается. И затем что-то всходит в них, и они затем открывают свою настоящую сущность, которую раньше они еще держали в тайне. Вернемся назад к этому слову или к этим двум местам Писания. В одном написано: «Перекуйте лемехи ваши на мечи и винодельные ножи ваши на копья». И затем нам описывается последняя битва. Битва при Армагеддоне в долине Мегиддо, на равнине Иосафата, через которую мы ведь несколько раз проходили. Там последнее решающее сражение произойдет, и когда оно закончится, и Господь возвратится, чтобы установить тысячелетнее царство, тогда все военные инструменты снова можно будет перековать, чтобы этой вещью снова можно было возделывать виноградник. Все в свое время, в правильной взаимосвязи. Также и здесь мы могли бы пойти к Исаии 65 и ко многим другим местам Писания, чтобы показать нам, как это будет происходить. Одну мысль я хочу здесь из Михея 4, из 3 стиха еще подчеркнуть, и затем еще прочитать из Нового Завета, как уже вчера вечером или в обед было сделано. Михея 4, стих 3. «Тогда он будет судить между многими народами». Сейчас я прочитаю Матфея. Откройте, пожалуйста, со мной. Матфея 25, стих 31. Матфея 25, стих 31. «Когда же придет Сын Человеческий в славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним все народы, и Он отделит их друг от друга». Замечаете вы, как в точности слова подходят друг к другу? Я еще прочитаю из пророка Исаии 2 главы, чтобы вы знали, что это относится сюда. Исаия 2 глава, здесь написано подобно, как мы уже сейчас прочитали, и именно со стиха 4. Исаия 2 глава со стиха 4. «Тогда Он будет судить между народами и совершать правосудие над многими народностями, и они перекуют мечи свои на лемехи и концы копий своих на ножи винодела». Если мы сейчас примем во внимание, когда жили эти пророки, один, например, Исаия 810 лет до прихода Христа, и другие в совершенно различные времена, и они через Святого Духа в Божьей гармонии записали то, что им было дано через вдохновение. Если сегодня кто-то вдохновлен тем же самым Духом, тогда он установит ту же гармонию в Слове. Ибо нет противоречия, его не может быть. Внешне может это так показаться. На деле так не может быть. Но если мы прочитаем в Исаии 2 Второй стих, там говорится о последнем времени. «И произойдет в последнее время, что гора храма Господня будет стоять твердо основанной во главе гор». И так далее, и говорится, «Пойдемте, взойдем к Дому Божьему и к народу Божьему». Что это? Это показывает нам уже здесь переход к тысячелетнему царству. Кто хочет, чтобы мы еще два или три сравнения сделали, которые лежат на совершенно другом уровне? Откройте со мною Иоанна 17 главу. Мы ведь должны использовать время, чтобы как можно больше рассмотреть Слово Божье. С одной только мыслью, которая поможет нам. Божье Слово в различных взаимосвязях лучше понять. Иоанна, 17 глава, 21 стих. Нам всем очень хорошо знакомо. «Чтобы все они стали одно, как Ты, Отец, во мне, и я в Тебе, так дай и им быть в нас одно, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня». О единстве также очень много говорят, но существует два единства – Божье и небожье. Единство с Христом и через Христа и под Христом, как главой общины, и затем есть единство под Антихристом. В конце будут только две вещи, говоря духовно. Здесь написано, чтобы они были одно, как Ты, Отец, во мне. Когда можем мы быть одно со Христом? Иисус в человеческом образе, как Сын человеческий, сказал, «Как Ты, Отец, во мне». Так как Бог, как Отец был в Сыне, существовало полное единство. Если Сын в тебе и во мне, тогда это единство снова приведено назад к Богу. Бог во Христе, Христос в нас. И объединение стало совершенным. Не единение под какой-то главой, но, что пишет Павел Галатам в первой главе, «Благоугодно было Богу открыть во мне Сына Своего, Христос в нас, надежда славы». Есть только одно соединение с Богом через Иисуса Христа, в Иисусе Христе, с тобой, со мной, с нами всеми. В каком-то объединении или обществе люди могут объединиться. Тогда предписание будут оформлены на бумаге, и все уставы будут в наличии, и тогда каждый говорит «да», но у нас здесь не так. Это должно быть духовное единство. О первых верующих говорится, они были одним сердцем и одной душой, они были единодушны, одного духа, одного мышления, одной цели, одной общины, одной истины, одной любви. Все, приходящее от Бога, становящееся открытым в общине, потому что Христос занял жилище духом в сердцах отдельных людей. Итак, единство посреди верующих. С Иисусом Христом. Христос в тебе, Христос во мне. Ты и я, соединение с Ним, одно с Ним, одно с Его Словом, одно друг с другом через Иисуса Христа нашего Господа. Не видишь ты это так или видишь ты это так, но видишь ты это так, как Бог это видит через Иисуса Христа нашего Господа. Как часто братья, которые все еще ходят вокруг, говорят: «Видишь ты это так? Прекратите же с вашим видением. Кто стал зрячим, тот благодари Бога и иди своей дорогой». Мы снова и снова подчеркивали, мы научаемся Богом через Слово и через Дух. Сейчас мы подойдем, что касается единства, снова к особенному слову. В Евангелии от Луки, глава 12. Луки 12. Здесь со стиха 52. Луки 12, со стиха 52. Одну часть мы уже прочитали. Луки 12, 52 и 53. Прочитайте сейчас еще раз эти стихи и затем сравните их с миром и с единством. Господь пришел, чтобы принести мир. Кому? Тому, кто его примет, кто поверит, кто вырвется из всего или позволит себя вырвать. И такой человек будет нести мир в своем сердце. Мы также и это уже здесь прочитали в Луки 12 главе, а именно стих 51. «Не думайте, что я пришел принести мир». Мы подчеркивали это. И то, и другое протекает параллельно. Одно исполняется в Божьем семени, в детях Божьих, которые внезапно становятся инородным телом в семье, в обществе, в стране. Совершенно все равно, где бы мы ни находились на земле. В тот момент, когда последование за Иисусом Христом принимается серьезно, мы должны наш крест взять на себя и следовать за ним. Не будет никакого признания на земле. Я могу вам зачитать также из Евангелия от Иоанна, 17 главы, ибо здесь Господь говорит о нас, как о своих, что мы не от этого мира, как также и Он был не от этого мира. Я прочитаю из Иоанна 17 главы со стиха 6. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне из мира. Они принадлежали Тебе, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Теперь они распознали, что все, что Ты дал мне, родом от Тебя, ибо слова, которые Ты дал мне, я дал им, и они приняли их, и поистине распознали, что Я исшел от Тебя, и поверили, что Ты есть Тот, Кто послал Меня». Здесь идет речь об имени и о слове. Если нам имя, в котором Бог открыл Себя, было возвещено, тогда мы будем также слушать и Его Слово, не только ушами, но сердцем. Собственно, я ищу еще то место, где написано: «Вы не от этого мира», как также и «Я не от этого мира». Стих 11. Тогда прочитаем стих 11. Иоанна 17 глава, стих 11. Здесь написано: «И я уже не в мире, а они еще в мире, в то время, как я иду к Тебе. Святой Отец, сохрани их в имени Твоем, которое Ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы». Стих 15 был предложен. Да, мы можем так прочитать всю главу. Давайте прочитаем стих 14 и 15. «Я дал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не принадлежат к миру, как и я не принадлежу к миру. Я не прошу тебя взять их из мира, но сохранить их от лукавого». Итак, он был не от этого мира, и также мы не от этого мира. Мы в этом мире. Он также был в этом мире, но не от этого мира. Люди, которые были рождены от Бога, их гражданство находится на небесах. Мы носим здесь какой-то паспорт, какое-то удостоверение. Это имеет отношение только к нашей земной национальности. Наше гражданство на небесах. Бог вызвал множество из всех языков, народов и наций. Мы должны смириться с тем, что мир не хочет нас иметь, что он нас выталкивает, что мы будем непризнаны. Так это? Мы должны с этим смириться, благо тому, кто затем еще ни разу не пожалуется, но скажет: «Господь, это ведь прекрасно, потому что я освобожден от этой земли, что мои корни были вырваны, что я заново рожден и что я охотно желаю домой. Наша Родина, наше Отечество там, в высоте». Авраам искал будущего города. Он жил в палатках. И вы знаете, что он говорил: «Я ищу города, который построил Бог, который имеет твердые стены основания». И Павел пишет в Галатам 4 главе, что Вышний Иерусалим есть Матерь всем нам. К Нему мы принадлежим. Мы рождены свыше. В зависимости от перевода говорится это в Иоанна 3 главе, кто заново рожден или кто свыше рожден. Быть заново рожденным означает быть возрожденным через Дух и через Слово. Давайте будем от сердца благодарить за это Господа и знать, что мы, как верующие, исполняем заповедь Господа через то, что мы любим друг друга, и именно Божьей любовью, которая была открыта на Голгофе. Много людей говорят о любви Божьей, и они не знают, о чем они говорят. У них любовь идет только до тех пор, пока идешь их путем. И в тот момент, когда, может быть, возникнет небольшое разномыслие, тогда любовь прекращается, и так оно не пойдет. Любовь Божья безгранична, и она была открыта на Голгофе. Итак, Бог возлюбил мир. Это действенная, стоящая под доказательством любовь Божья, ставшая открытой в примирении, искуплении, прощении, милости, спасении и всем, что к этому относится. Если мы принадлежим к искупленным, тогда примирение, тогда прощение для тебя и для меня является Божьим, само собой разумеющимся. Кто еще имеет трудности простить другого, тот пусть спросит себя, было ли ему уже прощение Богом разъяснено, или он то верит, а потом нет, то верит, а потом нет. Сегодня да, завтра нет, послезавтра в сомнении, и потом снова да, и потом снова нет. Нужно ли мне еще раз напомнить о 2 Коринфянам 1 главе 21-22? Все обетования Божьи во Христе, да и аминь, 2 Коринфянам 5:19. Бог был во Христе и примирил с собой мир. Колоссянам 1. Он есть наше примирение. Он наш мир. Он наше спасение. Он все во всем. Давайте же примем это однажды как совершенный подарок милости нашего Бога. И давайте больше не будем сомневаться в этом. И тогда мы также сможем привести в реальность Иоанна 13. Иоанна 13, 34-35. Здесь написано: «Заповедь новую даю я вам, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас, так и вы должны любить друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Пусть это будет Божья любовь, которая все преодолевает, которая все переносит. Мы знаем, что это непросто. Иногда мы должны устоять в испытаниях, сдать экзамены в вещах, которые совершенно и полностью идут против течения. Но давайте милость Божью ценить больше, чем все другое, и держать крепко завет мира. Нужно за это крепко держаться, нужно иметь к этому волю, желание. Есть два рода дарований. Одни имеют прямое дарование одним единственным предложением затеять спор или ссору. Одним единственным предложением это может уже произойти. И другие имеют дарование одним предложением то, что уже произошло, сделать снова хорошо. Люди мира, согласия, вводятся Богом в мире, в согласии. И кто вводится Богом в мире, тот не горячится. И кто не горячится, тот не говорит быстро необдуманное. Кто остается спокойным, тот имеет время подумать. Прежде чем он что-то скажет, он может прикинуть, что принесет с собой сказанное. Итак, давайте будем Бога просить о том, чтобы мы оставались в покое, в мире, ибо гнев человеческий не делает того, что право перед Богом. Небольшая горячность, и уже мы можем пожалеть о том, что мы сказали. Итак, быть водимыми в мире, в покое, Духом Божьим, и, может быть, два раза подумать, прежде чем один раз сказать. Это я говорю себе точно так же, как нам всем. Бог дарует милости, чтобы мы словами и делами служили Господу и были друг другу благословением. Итак, единство Духа могли сохранять в союзе мира. Иногда это мелочи, которые имеют большое воздействие. И тогда пусть Бог дарует нам милости стоять на Его стороне и действительно быть миротворцами. Ибо так написано, Он соединил обоих в одно в себе самом и сделал одного нового человека, миротворца. Новый человек в тебе и во мне не может быть ничем другим, как тем, чем является зачавший нас. И кто рожден от Бога, тот должен иметь сущность Иисуса Христа. И если он ее имеет, она откроется. Пусть Господу это по милости удастся. Имеем ли мы волю, желание к этому? Хотим ли мы, чтобы это произошло? Аминь. Ибо мы должны хотеть, и Бог дарует хотение, Он дарует желание, и затем Он дает нам знать: «Я все уже приготовил, придите и примите от моей полноты милость за милостью». Бог да благословит нас всех. Аминь.